Федор Михайлович Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. Глава первая. Вместо предисловия. Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что ваши просьбы вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? Что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас, русских, то есть читающих хоть журналы, Европа неизвестна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а, наверное, в 10 раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кёльне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по 2 раза, и все это я объехал ровно в 2,5 месяца. Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в 2,5 месяца? Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не был ни разу. Рвался я туда чуть не с моего первого детства. Еще тогда, когда в долгие зимние вечера за неумением грамоте слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущие романы Радклифф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я, наконец, за границу 40 лет от роду. И уж, разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же, хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себя от этого путешествия! Пусть не разгляжу ничего подробно, думал я, зато я все видел, везде побывал, зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся страна святых чудес представится мне разом с птичьего полета, как земля, обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил папу. Одним словом, на меня напала какая-то неутомимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? Что изображу? Панораму? Перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Ну, пожалуй, вы же первые скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу, и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами. Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего 1 сутки. Я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление. Уж, по крайней мере, хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. А чего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, 2 суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина. И приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные улицы, те же запахи, те же... А впрочем, не пересчитывать же всего того же. Примечание: кордонные, то есть прямые, вытянутые по шнуру. Фу ты, бог мой, думал я про себя, стоило ж себя 2 суток в вагоне ломать, чтобы повидать то же самое, чего ускакал. Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем и самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией. А уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы все до единого смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже на фрески Каульбаха, о ужас, поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать, и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками провинился. Мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин. И что сам певец любви, Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор, и что усомниться в своем призвании он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через 2 часа мне все объяснилось. Воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный. И неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, подумал я. Что за низость?